От якобы распятого украинскими силовиками мальчика в Славянске до будто бы изнасилованной беженцами в Европе русской девочки Лизы. Уже 2 года жители оккупированного сепаратистами Донбасса живут под мощным влиянием российских и сепаратистских СМИ.
Ну, в основном черпают, конечно, из российских новостей. А более здравые, умные люди только из интернета.
Как научиться отличать правдивые новости от откровенной лжи? Каким газетам, сайтам, телеканалам и радиостанциям стоит доверять жителям так называемых ДНР и ЛНР? И как в условиях агрессивной пропаганды сохранить трезвый ум? Искать ответы на эти вопросы мы будем в ближайшие 20 минут. Расскажите нам, как вы отличаете правду от вымысла и каким СМИ доверяете? Для этого звоните на номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0 800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, о том, как научиться отличать правду от лжи, откровенной в СМИ, мы поговорим с Валентиной Потаповой, специалистом по медиаобразованию для взрослых, в прошлом преподавателем Крымского гуманитарного университета. Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте.
Валентина, как понять, если на пальцах для наших слушателей отличить правдивое сообщение от манипулятивного, от того, которое может врать буквально? Вот давайте для примера даже эти нашумевшие сюжеты про девочку Лизу в Германии, которую якобы изнасиловали беженцы, да, что транслировали все российские СМИ. Или уже вот старый пример про распятого сепаратистами мальчика. Может, вы приведете распятого, якобы распятого силовика, может, приведете какие-то более свежие примеры?
Ну, мне очень трудно будет приводить более свежие примеры, потому что достаточно включить телевизор, и мы с вами увидим, ну, все, что нам показывают сегодня и в новостных сюжетах, и вообще в контенте телевизионном, это действительно сплошная манипуляция. И когда вы задаете вопрос, что нужно делать, чтобы отличить, то нужно для себя вначале поставить установку. Могу ли я жить без информации? Когда мы живем в информационной цивилизации, ответ, конечно, нет. Мы должны получать эту информацию. Второй вопрос. Что мне делать с этой информацией, которая на меня выливается? Да, и тогда нужно просто обучиться каким-то очень-очень простым навыкам. Да, это навыки, да, как читать прессу, это навык, как рассматривать картинку, это навык, как рассматривать видеоряд, то есть это какой-то видеосюжет, да, и вообще, что с этим нужно делать. И первое, что с этим нужно делать, нужно сказать, я не верю никакой информации, которую сейчас пытаются мне влить в уши. Вот первое, что нужно сделать, я этой информации не верю.
Всей.
Всей информации я не верю. Сейчас слушатели слушают наш эфир, и вы сказали, что у нас здесь в гостях Валентина Потапова, специалист по медиаобразованию, преподаватель Крымского гуманитарного университета. Скажите, пожалуйста, вот каким образом слушатель может убедиться, что я Валентина Потапова и преподаватель этого университета? Ну, попробуйте мне ответить на этот вопрос. А здесь могла сидеть совершенно другая женщина, и мы могли сказать все то же самое.
Так, и что из этого?
Может ли слушатель каким-то образом проверить? Ну, есть ли вообще такая Валентина Потапова? В каком случае нужно проверять? Ну, вот если эта Валентина Потапова будет говорить что-то по поводу медиаобразования, да, и по поводу каких-то советов, то можно предположить, что да, таки она медиапедагог. Если эта Валентина Потапова начнет вливать в уши то, что противоречит вашим ценностным установкам, то а не проверить ли мне путем набора простого Валентину Потапову и Крымский гуманитарный университет, вообще была ли такая тетенька, которая там работает?
В Гугле вы имеете в виду?
Да, в Гугле. Ну, сегодня Facebook-страницы есть практически у всех, и на социальных сетях большинство людей вывешивает и свое прежнее место работы, и свое нынешнее место работы.
Так, Валентина, если вот первое вы сказали, скептически относиться ко всей информации, которую мы получаем, что дальше?
После того, когда вы у себя сформировали навык, я скептически отношусь к любой информации. После этого мы начинаем эту информацию анализировать. Когда мы анализируем информацию просто текстовую, мы выделяем факты, и их не так много. Вот вы берете информацию, представьте себе, что вы берете любую газету. Да? Вот в этой газете написано, что вчера в Киеве состоялся там марш каких-то факелов, какие-то националисты разгромили там на Майдане какие-то киоски и так далее, и так далее. Что из этого будет фактом? Из этого фактом будет только, что вчера было вчера, и вчера было 14 февраля. Все остальное – это не факт. И из всего остального нужно вычленять, что может быть фактом. Фактом относятся даты, фамилии, названия организации, географические названия. Все остальное не факт.
А события?
А события могут быть фактоидами, они могут быть придуманы. Вы только что упомянули о распятом мальчике. Ну, распятие мальчика – это событие. Изнасилование девочки – это событие. Однако, где у вас, мы теперь знаем, что это, ну, этого события не было. Поэтому отнести то, что мы придумываем, да, вот мы придумываем какой-то якобы факт, якобы событие. И вот эти все вещи, которые якобы факт, якобы событие, вы не помечаете как факт.
Но есть... Мы выделили факты, читатель, слушатель, зритель выделил эти факты, увидел, что, вот, допустим, да, вчера что-то произошло, дальше... Откуда получать информацию вообще получить?
А дальше есть интерпретация этих фактов. Она может соединяться с реальностью, а может не соединяться с реальностью. Если это вот то, что описано в части интерпретации, не соединяется с реальностью, тогда вы начинаете проверять дальше. Итак, распятый мальчик. Вот его распяли, да? А какой источник информации мне это дал? А я проверяю надежность источника информации.
Допустим, человек, безусловно, верит этому источнику информации в силу каких-то причин.
Тогда давайте мы сейчас вернемся с того, с чего я начинала. Первое, что мы делаем, мы не верим никакой информации.
Понял, источник информации?
Мы смотрим источник информации. Этот источник либо вызывает у нас доверие, либо не вызывает у нас доверие. А после того, когда мы нашли, у нас источник не вызывает доверия. Поэтому мы пытаемся найти эту же информацию на альтернативных источниках и посмотреть, какая другая интерпретация этого события там подается.
И вообще сообщают ли другие СМИ об этом?
И вообще сообщают ли другие СМИ об этом? Очень часто на моих тренингах мне мои слушатели задают следующий вопрос. Ну, вы сошли с ума. То есть для того, чтобы получить информацию, я должен делать вот столько манипуляций, вот столько действий и так далее, и так далее. Ну, тогда я задаю вопрос. Простите, да, как в том анекдоте, вам нужны шашечки или вам нужно такси? То есть вы или хотите жить в том информационном поле, который вы оцениваете, или вы хотите, ничего не сделав для того, чтобы в условиях гибридной войны выжить, и вам кто-то принесет какие-то открытые рецепты.
Но вполне возможно, со временем вот те рецепты, которые вы даете, рекомендации, они станут привычкой у человека, он станет делать уже автоматически, то есть уже не задумываться.
Я могу вам сказать, что вот этот простой навык, когда ты берешь прессу и начинаешь подчеркивать прямой линией факт, а волнистой линией интерпретацию, то буквально через день-два вот это подчеркивание не требует физического усилия карандашом, а оно становится уже мысленным. То есть ты читаешь уже текст, и ты четко выделяешь факты и четко выделяешь интерпретацию.
Смотрите, давайте на секундочку прервемся для того, чтобы послушать голос оттуда. Вот мы делаем нашу радиопередачу для жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Вот что говорит Екатерина, жительница Донецка, о том, откуда черпают информацию люди в этих регионах и верят ли они им.
Ну, в основном черпают, конечно, из российских новостей. А более здравые, умные люди только из интернета. Более правдивые они в интернете, что вот от Зайцева тогда эти ДНР стреляли. Это что, такого не говорят? А потом еще и созваниваются. Даже той же Горбаки, там есть у них друзья, знакомые. Есть же, которые конкретно, как говорится, подсели. Те не сомневаются, которые конкретно уже подсели на российские, у нас таких хватает. А в основном люди сомневаются. Вот между собою там, ну, общаются люди. И говорят, господи, да где-то не там, не а там одно говорят, такое точно тут говорят.
Это была жительница Донецка Екатерина. Напоминаю, у нас в гостях Валентина Потапова, специалист по медиаобразованию. Мы говорим о том, как отличить правдивые новости от откровенного фейка. Валентина, вот жители в так называемой ДНР, в условиях такого информационного вакуума, то есть они, для них такие созданы специальные условия, да, что они ищут информацию каким-то своим, ну, вынуждены искать информацию, выполнять роль СМИ самостоятельно, да. Как еще вот можно черпать информацию вот в условиях такой информационной оккупации, информационного вакуума?
Ну, это то, о чем я вам говорила, что не надо бояться российских каналов. Ну вот правда, не нужно бояться смотреть российское телевидение. А возможно ли подавать всю информацию, не подавая ни одного факта? Потому что мы с вами сейчас говорили о том, что события мы не относим к фактам. Любое событие, которое описано, мы проверяем. То есть по умолчанию это то, что должно быть проверено. Что мы относим к фактам? Дату, время, фамилию. Вот есть президент Российской Федерации Путин. Да, и хотим, не хотим, президентом Российской Федерации является Путин. Есть президент Украины Порошенко. Хотим мы, не хотим, президентом является Порошенко. То есть есть вещи, которые, ну, они неоспоримы. Это бесспорный факт. Поэтому, когда мы смотрим российское телевидение, а я часто бываю в Крыму, потому что я сама из Крыма, и вот 10-20 дней иногда я туда не беру с собой компьютер из безопасности, да, вот я приезжаю, и мне же нужно получать информацию. Я смотрю российское телевидение. Тогда я начинаю соотносить эти факты. Ага, очень даже хорошо. Вот они рассказывают, что вчера состоялось заседание там Государственной Думы. На заседании Государственной Думы были такие-то, такие-то вопросы. Да? Они приняли такое-то, такое-то решение. И там даются цифры, там даются фамилии, там даются. Дальше мне нужно уже просто прибавить 1+1 для того, чтобы понять, что же на самом деле происходит. То есть не слушать выводов. Когда слушается информация, вычленять оттуда факты и научиться ставить зеркало по поводу выводов. Вот выводы нам не нужны. Какая-то информация меня заинтересовала. Невозможно проверять всю информацию. И вот тогда эту информацию я отправляюсь к интернету и начинаю искать альтернативную информацию. Либо подтверждающую, либо опровергающую. Все остальное меня не интересует. Я не трачу на это свое время. И еще есть такой момент, когда мы считываем контент. Вот если в новостном сюжете, да, который длится полчаса, 25 минут говорили о сельхозработах, то я точно понимаю, что что-то с сельхозработами у нас не то. Да? А в 2 секундочки мне сказали какую-то информацию, очень часто нужная информация прячется в хвост. И вот эта информация, которую мне дали точечно...
Как бы мельком, мимолетом.
Мельком. Это то, что я должна зацепить и посмотреть, интересно, что это они сельское хозяйство связали там с каким-то развитием машиностроения или с падением доллара. А дай-ка я посмотрю, а что же происходит накануне, например, посевной в связи с курсом доллара?
Давайте продолжим этот интересный разговор через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», микрофона Денис Тимошенко, и говорим о медиаобразовании, о том, как отличать правдивые новости от откровенного фейка, с Валентиной Потаповой, специалистом по медиаобразованию для взрослых. Вот, Валентина, что значит медиаобразование для взрослых, то есть насколько оно отличается от детского медиаобразования, да, это просто предметы в школах, в детских садах, насколько я понимаю, в чем вот ключевые, если коротко, принципы, да, как работать со взрослым, или это универсальные приемы?
Абсолютно ничем. Мы с вами оказались в середине гибридной войны, потому что мы с вами никогда в нашем обществе не занимались медиаобразованием. И поэтому все равно, кого мне сейчас учить, ребенка в детском саду или пенсионера, который проходит наши медиатренинги. Потому что общество настолько чисто в этом плане, настолько доверчивое к информации, что очень... ну, самое сложное – поломать, что информации нельзя верить. И вот мы говорили, да, что же делать, когда ты находишься на территории, когда у тебя, ну, другого телевидения нет, смотреть картинку. Вот как мы смотрим картинку? Мы берем фотографию, и самое сложное упражнение, когда я прошу, опишите, что вы видите на фотографии. Знаете, где идет ошибка сразу? Я вижу митинг. Я говорю, простите, я не просила вас сделать вывод. Я просила вас описать, что вы видите на фотографии.
Люди то есть не много понимают... людей, стоящих с флагами, вы...
Много! На фотографии вы не можете видеть много людей. На фотографии вы видите какое-то количество людей. И первое, что я делаю, возьмите карандаши по головам, посчитайте, сколько людей вы видите. 20, 30, 120. Мои студенты говорили, Валентина Ивановна, вы шутите? Мы должны сейчас считать людей? Я говорю, да, вы должны считать людей. И выяснилось, что вообще стандартная фотография, если объектив, ну вот обычный, она больше 40 людей не поместит. Есть объективы, которые дадут нам картинку другую. А очень часто фотографии, которыми нам пытаются подкрепить некое событие как факт, оно сделано либо с мобильного телефона. Вот сколько у вас на мобильный телефон поместится людей? Всего ничего.
Это вы к тому, что многие якобы митинги массовые, они отнюдь не массовые вот в этом плане, да?
Мы видим, да, мы видим, что вот там столько-то людей. Дальше у нас попадают какие-то надписи, у нас попадают какие-то символы, и у нас попадает, и обычно, когда фотограф пытается привлечь наше внимание, он что-то выводит, да, на крупный план. Не смотрите на крупный план. План, крупный план – это то, чем пытаются манипулировать. Посмотрите, пожалуйста, а что вот там, сзади крупного плана? Какие объекты? Какая улица? Может быть, это вообще не тот город, про который вам сейчас говорят. Помните этот замечательный фейк, когда показывали там беженцев, которые бегут в Россию, а выяснилось, что это польская граница, да? То есть посмотрите на здание, на этой фотографии.
Это вот, Валентина, это очень... Вот я сейчас просто представляю, ну, что человек, который привык воспринимать всю жизнь информацию в готовом виде, да, как это вот особенно это распространено было вот на Донеччине, Луганщине, в том же Крыму, люди не часто выезжали за пределы своего региона, но для них это будет очень трудно так уже переучиться. Или вы так не считаете?
Вообще, трехдневный тренинг заставляет людей, потом у нас есть фидбэк, да, они нам потом пишут, звонят, они говорят, что вы полностью поломали сознание, и теперь просмотр телевидения у нас превратился в игру. То есть, и это тоже очень хорошо, потому что человек сосредотачивает свое внимание не на эмоциональном переживании того, что ему говорят, а он начинает сосредотачивать свое внимание на том, чтобы декодировать информацию, которая ему подается. И тогда просмотр новостей становится веселой забавой. И от этого ты начинаешь получать удовольствие. Потому что когда ты находишься вот под влиянием этой пропаганды, то просмотр получасовой программы новостей, он ну, приносит серьезную эмоциональную травму.
Вот я вот вас хотел как раз спросить, очень многие сюжеты, в частности, вот на российском телевидении, они трогают вот такие эмоциональные вещи, то есть показывают разрушения, показывают детей, женщин, бомбежки и так далее, и делают из этого выводы, как обезопаситься от такого эмоционального воздействия, то есть просто быть хладнокровным или...
Взять интернет. Наша слушательница сказала, что у нее есть доступ к интернету, и ввести в интернете следующий набор слов. Приемы манипуляции современных медиа. И там начинаются замечательные манипуляции. Они описаны для любого студента журфака. Да, очевидцы событий. То есть кто такой очевидец событий? Каким образом очевидец событий может быть подготовлен? Я всегда привожу пример, когда у нас стоит очевидец событий ну, в зоне военного действия, я обычно смотрю на обувь. У него обувь должна быть пыльная. Если, извините, у него начищенная обувь, то какой это очевидец событий?
Это постановочное фото, скорее всего.
Это абсолютно постановочный репортаж, это постановочное интервью. Смотрите на детали. Вот это почему я заговорила по поводу фотографий. Научитесь оценивать фотографию, научитесь оценивать картинку. Не пытайтесь высказать свою собственную интерпретацию по этой фотографии, по картинке. Потому что помните, что там, с той стороны, вами манипулируют. И очевидец событий, которые у вас начинают появляться очень часто, ну, как бы задайте вопросы, поищите в интернете, кто это такой. Психологический шок. То, что вы упомянули, да, когда это ребенок убит или лежит.
Это мы говорим о
приемах. Это приемах, которые используются. Психологический шок используется когда? Когда вас нужно подтолкнуть к какому-то действию. Самый серьезный психологический шок в медиа, который был, это событие в Беслане, когда погибло огромное количество детей. Вот после этого психологического шока российское общество уже не оправилось. Потому что люди готовы были на любое сужение своих гражданских и политических свобод, лишь бы 1 сентября никогда в жизни больше не повторилась такая трагедия. И если мы вспомним, что тогда показывало телевидение, все каналы были заняты вот этой трагедией. Писали, пили к свою мочу, брошенные игрушки, оторванные руки и так далее, и так далее.
То есть создали определенный эмоциональный фон для того, чтобы свернуть гражданские права, грубо говоря.
Да. То есть, если появляется вот такая картинка, думайте, почему сейчас вам дали эту жесткую картинку, и думайте, что последует дальше. А если это в блоке новостей, внимательно послушайте, что будет звучать после психологического шока.
Валентина, вот такой вопрос. Есть новости, но есть же и другие продукты от массовой культуры, да, это кино, это театр, это музыка. В них есть пропагандистские какие-то мифы, и как их декодировать, да, что это не просто искусство, что это не просто фильм, а он тебя пропагандирует на определенные модель поведения, прививает тебе определенные ценности.
Да, это вот, смотрите, это медиа-контент, он присущ, ну, основной зритель телевидения у нас либо домохозяйки, либо люди третьего возраста, да, пожилые люди.
Не очень критически настроенные к тому, что
не имеющие навыка, да. Если мы сейчас пытаемся подхватить молодежь, если мы сегодня вводятся специальные программы в школы, если сегодня мы пытаемся, да, там, НГОшников обучить вот этим вещам, то к пожилым людям и к домохозяйкам у нас, по сути, доступа нет. Да? И тогда нужно сделать просто, ну, простую вещь. А вот просто взять листик и написать: этот сериал о войне, этот сериал о милиции, этот сериал о прокуратуре, этот сериал там о героях Великой Отечественной войны, этот сериал. И тогда, если у вас в течение месяца контент военный, значит, кто-то хочет очень сильно, чтобы война не вызывала у вас отторжения. Вы должны к ней привыкнуть. А мои друзья из Российской Федерации предупреждали меня о событиях, которые произошли позже в Украине, наверное, года за два. Они сказали: у нас очень сильно изменился контент, у нас все время показывают военные фильмы. Я говорю: и что? Россия готовится к войне. Я говорю: ну и мы тут при чем? Они говорят: ну мы думаем, что вы... Я говорю: да вы шутите, ребята, этого быть не может.
То есть можно делать прогнозы, выводы из пропаганды о том, что случится дальше, какие планы у пропагандистов.
Конечно, это и есть критическое мышление. То есть когда мы научим декодировать какие-то месседжи, потом мы научимся эти месседжи считывать.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Валентина Потапова, эксперт по медиаобразованию. Говорим о том, как отличить правду от лжи в средствах массовой информации, каким СМИ доверять. Валентина, а вот такой вопрос, насколько можно доверять экспертам? То есть есть такие целый класс, да, людей, обычный человек, потребитель информации, он не знает, что это за человек, ему говорят, что это эксперт в определенном вопросе, да, и он дает суждение. Человек, он, допустим, не эксперт, он не аналитик в этой сфере, как он может верить или не верить тому, что говорят? Как проверять на подлинность экспертов?
Опять-таки очень просто. Помните, с чего вы начали? Мы с вами начали наш разговор. Вы меня представили, да? Вот если бы я была бы слушателем, то я вообще бы не верила все, что говорит Валентина Потапова. Потому что вы не назвали привязку к какой-то организации.
Ну, я сказал про Крымский гуманитарный университет.
Я не работаю сегодня в Крымском гуманитарном. Сегодня я координатор образовательных программ Центра гражданского просвещения «Альменда». И люди, которые вот запомнят эту «Альменду», да, они могут зайти на этот сайт и посмотреть, а что же там Потапова пишет. Да? Поэтому то, что вы сказали, эксперты – это еще один из видов манипуляции массовым сознанием. Поэтому я не верю, когда написано «эксперт-политолог». Для меня это ни о чем. И все, что бы ни говорил этот человек, я буду слушать через очень-очень большой фильтр. Иногда это бывает, что не поместилось полное название. Ну, вот просто не поместилось.
Тогда?
И я буду этого человека проверять. Но то, что этот человек не вызовет у меня доверия, это однозначно.
Извините, Валентина, к сожалению, время наше заканчивается. Надеюсь, для наших слушателей это был полезный разговор. У нас в гостях была Валентина Потапова, специалист по медиаобразованию. Говорили о том, как отличить правду от вымысла в СМИ.